меня последний вопрос перед тем, как мы дадим слово нашим зрителям. Как он относился к ситуации 90-х годов, когда, в принципе, ну, для Беларуси, ну, не только для Беларуси, да, но и для Беларуси фильма в том числе, были довольно тяжелые годы, когда и изменилось качество картины, изменилось отношение государства к финансированию кино. Вот как он это переживал, потому что все-таки 90-е годы он пытался еще что-то делать.
Да, ну,
а может быть, это не лучшая его работа?
Не, да, дело в том, что, как я уже говорил, таким пиком его творческой биографии это были «Люди на болоте». Фильм, который имел всесоюзный резонанс, который получил государственную премию. Я с ним работал последние несколько лет, собственно, на «Белрусфильме», в его группе, в его объединении. И он тогда создавал фильм «Переправа» совместный с поляками, когда вот огромная студия «Белрусфильм» уже поделилась на несколько объединений, на несколько студий. В том числе он возглавил одно из объединений. И еще были такие большие надежды. И казалось, что сейчас белорусское кино рванет вперед. И никто не подозревал, что лучшие годы «Белрусфильма» мы переживали вот именно в те годы, вот в первые, накануне перестройки и в первые годы перестройки. Дальше, к сожалению, в белорусском кино произошел кризис такой на несколько десятилетий, который, строго говоря, длится по сегодняшний день. Что произошло? Произошло то, что один за другим умерли мастера белорусского кино, такие как Виталий Четверяков, как Александр Карпов-старший. Потом погиб Михаил Пташук, автор фильма «Момент истины» и там «Знак беды» и ряда других знаковых для белорусского кино картин. Потом умер и сам Виктор Тимофеевич Туров, 62 года, молодым. Недавно ему отмечали 80 лет, могло бы исполниться. То есть его уже более 20 лет нет с нами. И он эту, как бы, ну, такую разруху белорусского кино, строго говоря, не застал. Ну, то есть несколько лет ему выпало, он набрал свой курс в Белорусской академии. Есть какие-то ученики, но, в общем, как и Довженко, он не доучил своих учеников.
Это был единственный его курс, да, вот? Концерт,
да, потом уже, по-моему, эстафету кто-то там
принял. Причем повторился, ну, Довженко в буквальном смысле, да, и по возрасту, да, и да, последние, да, 2 года.
Да, да, да. И, в общем, и с этим связана такая вот странная судьба белорусского кино. И буквально в последний год возникла какая-то надежда, первый белорусский фильм прорвался на экраны России за многие десятилетия. Это фильм «Хрусталь». Да, «Ежук», который выдвигался в Беларуси на «Оскар», тоже впервые за 20 лет, потому что Белоруссия даже не выдвигала картину на «Оскар», не было чего представить. Ну, даже если было чего представить, то дело в том, что для этого надо создавать «Оскаровский комитет». Его не создавали ввиду бесперспективности посылание картины на «Оскар». Вот первый раз в этом году фильм «Хрусталь» был выдвинут на «Оскар». К сожалению, в номинанты не прошел, но это очень яркая картина, на мой взгляд. И она была в прокате в российском. Наверняка она уже где-то есть на платформах. Посмотрите ее. Это кино про 90-е годы. В Беларуси очень сходные с нашими годами. Кино яркое. Там есть и юмор, и смех, и драматизм, и горечь. Такой портрет Белоруссии на сломе эпох, когда эпоха социалистическая закончилась, рыночные отношения еще пришли, не пришли, капитализм еще только заглянул в одно окошко к нам, и вот это ощущение сдвинувшейся с оси жизни, оно очень тонко передано в этой картине. Почему-то, да, когда мы говорим о кризисе белорусского кино, уехал Валерий Рыбарин в Москву, уехал Вячеслав Никифоров снимать в Москве сериалы. не снимал почему-то выдающийся белорусский режиссер Рыбарев многие годы. И, в общем, белорусское кино оказалось обескровлено. Потом сложности с финансированием. Лукашенко выделяет очень небольшие деньги на белорусское кино. Очень смешно, он заявил, что «а вы дайте мне сценарий, чтобы он был на Оскар, тогда я дам денег». Вот. И однажды он выделил $1 миллион Михаилу Пташуку на «Момент истины», это по Богомолову, в августе 44-го, второе название, выделил $1 миллион, сумма, в принципе, ничтожная, и потребовал Пташука, чтобы был Оскар. Оскар не получился, но, тем не менее, картина хорошая, ее часто показывают на телеэкране, у нее есть фестивальные призы. Вот. Но сложно в Беларуси с кино. Батька держит все, что происходит в кино, под таким неусыпным вниманием. Нельзя, в общем, показывать драматизм жизни, нельзя показывать бедность. Конфликты можно только показывать на уровне того, что у старушки там протекла крыша. Вот. И очень сложно им снимать, но возникает независимое кино.
Да.
Вот. Есть замечательный фильм, несколько лет назад меня пронзил фильм «Завтра». Режиссер сняла на телефон, бюджет фильма составлял билеты от Минска до Мозыря. Она поехала в Мозырь и сняла свою семью, отца и мать. Но не как документальное кино, а как игровое. Но включив наблюдение за семьей, ну, как бы такой метод документальной съемки, но только игровое. Это смотреть без слез нельзя. Когда отец с утра, ему 56 лет, садится на телефон и набирает вакансии преподавателя английского языка. И везде говорят, нет, 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 это все в режиме реального времени снимается, как «Румынская новая волна» вот так снимает. Вот. Мать куда-то уходит на работу, и когда они приходят купить старшему сыну куртку на рынок, а старший сын учится в Минске, и куртка стоит там 4000 рублей на наши деньги, и он берет ее в кредит, выплачивая по 300, по 400 там, рублей каждый месяц, куртку за 4000 рублей. И это тоже все реальные факты жизни этой семьи. И чтобы заработать себе на жизнь, они ходят и вот эти листовки в домах, так сказать, бросают в ящики, да. И она это снимает 20 минут, как они ходят по этим многоэтажкам и бросают эти листовки, потом садятся среди зимы на лавочке, термосик, и что-то там едят, вот. И потом душераздирающая сцена у мамы и папы, у родителей юбилей свадьбы. И перед тем, как, значит, справлять юбилей, они приходят в магазин, чтобы посмотреть обои. А квартира вся в состоянии начатого и никогда не законченного ремонта. Что-то там где-то шпалера висит, где-то краска, побелка, и они приходят в этот магазин, и продавщица говорит, а вот эти обои кончились. А у них там полквартиры заклеены обоями, а вторую не заклеили, и обои кончились. И потом они приходят домой, он ее поздравляет с юбилеем свадьбы 20-летием там, и дарит ей 2 рулона вот этих обоев, которые он купил в этом магазине заранее. Это разрывает, ребята, сердце и душу. Это картина «Завтра», которая победила на фестивале «Листопад» в Минске. И вот «Хрусталь», которая обошла уже 110 фестивалей мировых, и получила множество главных призов. И вот с этими независимыми картинами, которые сделали две хрупкие женщины, одной вообще там 25 лет, второй 37. Вот это женщины не только в горящую избу войдут, но и спасут белорусское кино.
«Листопад» замечательный фестиваль, он не в самых, может быть, комфортных условиях, продолжает существовать уже много лет, и мы договорились уже с ребятами, которые курируют в том числе белорусскую программу, потому что там есть международный конкурс, есть белорусский конкурс национальный, о том, что когда мы будем делать вот эту панораму белорусского кино, формально приуроченную к юбилею Беларусьфильма, мы обязательно сделаем с их помощью и панораму современного белорусского кино, которое, к сожалению, очень мало у нас где показывается. В общем, о нем плохо знают, хотя оно это заслуживает. Может быть, не так много этих фильмов, но есть несколько действительно выдающихся образцов.
Нет, они иногда появляются раз в несколько лет. Нет как бы процесса, нет индустрии. В советское время снималось 7 полнометражных картин для большого экрана на Белорусфильме и снималось 6-7 сериалов. Да, при том сериалы такие были, как «Отцы и дети» Вячеслава Никифорова. Там несколько было экранизаций, но одна из них, самая, на мой взгляд, удачная, как раз белорусская. Она получила Госпремию СССР тоже как за сериалы. Замечательные там детские вот эти телевизионные фильмы Леонида Нечаева «Про красную шапочку», «Буратино» и так далее. То есть 14 единиц полнометражного такого большого настоящего кино снималось на Белорусфильме. Сегодня это какие-то разовые, кому-то дали денег, кому-то не дали, какие-то независимые пытаются люди делать проекты, но за там 15-20 лет что-то можно собрать. Были какие-то картины более-менее удачные. Ну, какой-то рок преследует белорусское кино. Возник режиссер Колбышев, яркий, подающий надежды, все погиб в молодом возрасте, понимаете. Возник еще один режиссер, снял «Мистерии оккупации», громкий такой фильм. Традиционная русская болезнь его, значит, скосила. Не везет. Будем надеяться вот на вот эту молодую поросль независимого кино.
Пожалуйста, если у вас какие-то вопросы есть, мнения.
Может быть, по поводу вот Книжинского, оператора, я так понимаю, что это один из первых вообще его больших фильмов. И он впоследствии всегда очень любил, ну, как бы снимать безмонтажно, длинными, как бы такими протяженными кусками, очень любил, когда режиссеры это режут. Вот здесь как бы видно тоже эту манеру. Просто интересно, насколько это шло от Турова, а насколько как бы он уже тогда, сам Книжинский, вот как бы тоже был сторонником. Или может быть это Туров, наоборот, его как бы этой эстетикой заразил вообще. Ну, то есть, может быть, это в каких-то продвинутых кругах там было модно, вот, то есть Вайда там, да, как бы снимал ранние свои фильмы, то есть оттуда пошло. Но, в принципе, конечно, все снимали в основном, ну, как бы, под монтаж. И здесь, мне кажется, даже до 66-го года необычно это смотрится. Что-то, ну, как бы, знаете об этом? Почему именно такой выбор, вот, как бы, длинных, очень сложных эпизодов, снятых одним куском?
Ну, это, конечно, уже такие специальные вопросы, которые надо им задавать. Я знаю только, что сам Княжинский очень ценил эту свою работу, вот, а Туров безмерно уважал этого оператора. У них было абсолютное творческое единомыслие. И мне кажется, что метод съемки, который здесь выбран, он и призван передать вот эту воздух времени, ауру времени. Протяженность жизни, понимаете, не загонять ее вот в такую покадровую, традиционную, значит, съемку.
Я думаю, тут очень много должно идти от Турова, просто в силу того, что это не обыкновенная панорама, а все-таки многофигурные композиции. И там все время они же входят с какими-то историями. Вот это первое, которое идет, ну вот госпиталь, да, потом замечательный вот этот базар, следующий. Они все многофигурные, поэтому я думаю, здесь одного операторского желания было точно мало.
Конечно, это выстраивались.
И мне как раз кажется удивительным образом вот эта шпаликовская манера передачи живой речи, вот этих мини-диалогов, она поддержана вот абсолютно очень точным графическим построением у Турова, который Княжинский снимает длинными панорамами, а не короткими планами. И поэтому это, мне кажется, это самая сильная сторона этого фильма. Ну, по крайней мере, вот с визуальной составляющей. И действительно, она, во-первых, задолго до кого-либо еще у нас. И я бы не сказал, что это прям вот, ну, у поляков тоже скорее это начинается вот в это же самое время. Это вряд ли подсмотрено.
Ну, как бы, ну, да, не
помню. Да, пожалуйста.
Я даже уверенно скажу, что это идет от Турова, потому что через кладбище меня как раз поразили вот эти длинные панорамы. Вот этот партизанский отряд, длинная-длинная панорама, когда вот эта жизнь партизанского отряда в одном кадре, в одной панораме. И даже если вспомнить первую работу Турова «Комстрой. Рассказы о юности», да, ну там сама история не так интересна, но там тоже интересные панорамы, там оператор Заболоцкий, по-моему. И через кладбище тоже Заболоцкий, то есть дело не только в Книжинском, конечно, хотя и в нем, наверное, тоже, да. И, кстати, и последующие его фильмы «Война под крышами», «Сыновья уходят в бой», там тоже замечательные как раз вот эти панорамы. И то, о чем вы говорили, там внимательное, да, всматривание в жизнь скорее, то есть не столько сюжет его интересует, сколько вот как раз, наверное, это его особенность как раз в этих вот панорамах, когда, причем они, дело даже не только в том, что они действительно сейчас удивляют своей такой сложностью, выстроенностью, многофигурностью, но и там действительно жизнь. То есть мало ее выстроить, да, панораму, там расставить массовку, а они очень жизненные. Даже вот, может быть, вот не в таких удачных фильмах, как «Война», последующих, да, после «Родом из детства», «Война под крышами».
Там уж чересчур сюжет разрушен вот в этих фильмах «Война под крышами» и «Сыновья».
Кстати, хотел заодно спросить, может быть, вы что-то знаете, что историю этих последующих его фильмов? Я знаю, что они там покорёжены очень.
Да? Они покорёжены, да. Они покорёжены. Ну, видите, как бы не сохранилась авторская версия. Короче, и Туров понимал, что это не самая его большая удача в итоге, как сложилось. Хотя Адамович как-то отзывался уважительно об этой работе, вот, в которой он передал свой личный опыт. Он же в 15 лет ушел в партизаны. Олесь Михайлович Адамович, фигура такая святая для белорусской культуры. Ну, в общем, картина.
Но фильмы все равно эти вот, даже вот эти неудачи, они интересные, необычные, по-моему. Вот, среди фильмов о войне.
Угу. Ну их, видите, совсем уже редко показывают. Там совсем, ну вот, разрушен сюжет, чересчур, чрезмерно. Видимо, за счет каких-то ножниц. Я даже не очень как бы знаю, резал ли он по приказу чьему-то или сам остался недоволен отснятым материалом. Короче, это такая многострадальная картина. Вот. И она, в общем, не принадлежит к его таких больших удач. То ли ему еще не хватило сил вот для такого. Тут есть многофигурность в этом фильме, но это многофигурность, а не многосюжетность. Вот свести много сюжетных линий, а это романная структура у Адамовича. Вот еще романную структуру ему, видимо, было к тому времени не по силам соединить, пусть даже и в двух больших фильмах. Это пришло только уже позже с опытом, с жизненным опытом, с мудростью «Полесской хроники», где большущий роман он уже сумел разложить и на два фильма, и на 8 серий сериала. Да. Ну, а фильм-то вас задел, растрогал?
А много кто видел этот фильм впервые? Поднимите, пожалуйста, руку, кто первый план, то есть почти все.
Редко показывают.
На
итоге
дружбы, как Спарикова и Турова, следует искать, он Спариков был, что-то учился, заканчивал. И я тогда оказался среди его однокурсников, случайно, они в кафе отмечали. Вот, он пятый или четвертый выпуск был Спариков. Я оказался среди людей, до которых братство святое было, понимаете. И я какие-то моменты характерные понял, что вот этот фильм, они прозвучали. Мне кажется, а там что-то надо искать.
Ну, истоки еще, понимаете, трагедии безотцовщины. Да, да. Вот эта сцена, когда появляется отец, когда они принимают эту ванную, ну, как бы моются, это танец, все. Там такая тоска по потерянным отцам, что еще зная вдобавок, что и одного, второго отцы погибли, вот сжимает горло.
Сцена с мытьем, она, конечно, одна из самых пронзительных вообще в советском кинематографе о войне. Потому что, ну, казалось бы, абсолютно бытовая сцена, не про войну, да, и она про войну говорит гораздо больше, чем что-либо еще.
Этот танец, который потом аукается при попытке танца лейтенанта этого танкиста. Ну, поразительные вещи. Прямую в лоб ничего не сказано, а кто внимательно смотрит, оно как бы тебя цепляет на эмоциональном уровне.
И еще у него, конечно, одна вещь, о которой, наверное, стоит сказать, то, как он контрапунктом ставит всю звуковую партитуру. Будь то песня закадровая, условно говоря, как Бернес, поющий песню Высоцкого, или Высоцкий, который ее продолжает, ту же самую песню уже сам, или, например, замечательные вот этот левитановские вещи, да, которые потом переходят в абсолютно такой официозный голос, который ни с кем уже конкретно не идентифицируется, просто дикторский, и вот эта вся финальная сцена, да, которая идет на фоне сообщения об атомной бомбардировке. Это замечательно по пронзительности, потому что сами ребята не понимают, в какую жизнь они уезжают, что на самом деле не то, что... Потому что ведь фильм построен как, ну, в общем, это очень частая тема для европейского кинематографа, для советского. Мы даже несколько лет назад делали такую программу про то, как, что война окончена. И вот эта финальная сцена, с одной стороны, да, планер уже над абсолютно мирным, но все время, и он специально это, конечно, абсолютно осознанно делает фоном, что с одной стороны война окончена, а с другой стороны она только продолжается, она переходит в другую фазу.
Да, уже 66-й год, да. И уже опять мы бряцаем оружием, и тут и Карибский кризис, и все на свете. Поэтому да. Тревога разлита в этом фильме вместе с надеждой и вместе с обретением мирной жизни. Сложный такой контрапункт, совершенно верно.
Пожалуйста.
Я согласен с тем, что это разрушенный сюжет. Это сюжет, он внутренним детям, он связан, понимаете, он пошел от жизни, как раз, от жизни ему диктовала внутренние связи, и сюжет не разрушенный. Он очень тонкие вещи объединяет, понимаете.
Ну, мы, собственно, об этом и говорили, что там есть внутренний сюжет. Внутренний, совершенно верно. Он внешний сюжет как бы разрушенный, а внутренний сюжет, эмоциональный внутри, там все скреплено, там все отзывается, все аукается, все.
И там на самом деле практически все сюжетные линии, которые связаны с тем или иным персонажем, закончены. Даже если они открыты, да, то они вот эта открытость является драматургическим решением этой законченности. И не случайно вот эта пара мальчишек, из которых непонятно, кто главный герой, кто второстепенный, но там и не должно быть главного и второстепенного. Они именно вот существуют в каком-то смысле, можно сказать, это восхождение почти к таким архаическим сюжетам, как история Гекльберри Финна и Тома Сойера. Они даже, ну, мне кажется, вот в каком-то смысле типажно этому соответствует. Я вот сегодня впервые об этом подумал, я раньше никогда не думал, но в каком-то смысле это история вот этих двух мальчишек, которые типологически разные, но при этом они составляют единство, и вот это обретение этого мужского начала через индивидуальный опыт. Поэтому в каком-то смысле это твеновский фильм еще.
Ну, просто для справки, может, вам будет интересно, не в связи с нашей дискуссией. Вот юная женщина, которая приходит и спрашивает, вы меня возьмете учиться, там, сколько ты закончил класса, 8, это жена Виктора Тимофеевича Турова, Светлана Турова, его первая жена, от которой родилась Елена Турова, режиссер белорусского кино. Вот, Леночка Турова работает в белорусском кино, немножко в анимации, немножко в игровом кино для детей. Очень похожа на мать и на отца, выбрала лучшие черты, так что фамилия Турова продолжается в русском кино.
Леонид Васильевич, скажите, раз вы много общались с Туровым, а как он вообще, в принципе, вот относился к партизанскому кино белорусскому, вот к тем же фильмам Виталия Четверякова, например, к фильму «Восхождение» своей сокурсницы Шипитько, к «Иди смотри», например, может, какие-то отзывы или оценки вам...
Непростой вопрос. Ну, он признавал гениальность фильма «Шипитько», вот. Про «Иди и смотри» мы почему-то с ним ни разу как-то не говорили. Но сегодня мы с Максимом до встречи говорили, что за белорусским кино закрепилась одно время репутация партизан-фильма. Его иногда так и называли. Сначала в Белоруссии партизан-фильм, а потом уже и во всесоюзной прессе так приклеилось. Ну и это было во многом справедливо, потому что вершинные произведения белорусского кино связаны с партизанской темой, конечно, начиная с Константина Заслонова, такой классической ленты, и дальше фильмы Четверякова, «Долгие версты войны» Александра Карпова, дальше туровские фильмы, дальше «Пташук» и «В своей манере» Рубинчик, «Венок» Санетов, дальше был молодой такой режиссер Александр Мороз, который поставил «Круглянский мост», потом «Мистерии» Кудиненко, и как бы эта тема, ну, как бы принципиально важная для белорусского кино, и никуда не деться от того, что если... Да, потом Валерий Рыбарев «Свидетель», фильм тоже завязанный на военной теме. То есть, кроме людей на болоте, которые не имеют отношения к военной теме, главные фильмы белорусского кино – это фильмы о войне. Но оно и понятно. Вы знаете, конечно, эту цифру, что каждый четвертый погиб в Беларуси во время войны. И есть другая еще страшная цифра, связанная с Хатынью. Не одна была Хатынь, сожгли фашисты 9000 городов и деревень. То есть таких Хатыней было 9000. И это может быть цифра, сопоставимая с Хиросимой, которую мы слышали. Поэтому такая рана не заживающая для белорусского кино. И вот у Кудиненко в этих «Мистериях» была попытка, что ли, десакрализации этой темы. И отчасти есть фрагмент в фильме «Хрусталь». Попытка как бы посмотреть, десакрализировать эту тему. Ну, что, мол, нельзя все время жить только прошлым, нельзя только оглядываться на великое героическое прошлое. И даже немножко там такой сатирический мотив возникает в фильме «Хрусталь». Посмотрите, это интересно. Попытка законсервировать, что ли, память, попытка сделать ее брендом, который предпринимается и в современной России. Попытка забыть о подлинных страданиях и боли, а превратить это в некий как бы товар, вот, это такая неправильная тенденция в нашей жизни. В великом фильме Марлена Хуциева есть фраза, там, помните, сцена с вечеринкой с какой-то, и там один из героев говорит, что да, я серьезно отношусь к революции, к войне, «Мёрзлой картошке», да, к «Песне Тарантона» и так далее. Вот, понимаете, одно дело святое отношение к этой теме, и помнить жертвы, и помнить боль, пережитую народом, и другое дело устраивать празднества, устраивать парады в Ленинграде, где погиб 1 000 000 людей. По-моему, это кощунство. Но это сложная тема, она требует специального такого размышления. Вот. Поэтому для меня попытки делать на истории Великой Отечественной войны вестерн, делать компьютерную игру, как фильм Т-34, Для меня это неприемлемо. Для меня это неприемлемо. Хотя публика пошла, публика смотрит, но такой облегченный, развлекательный взгляд на войну, он для меня травматичен. Вот просто, потому что я воспитан на вот этом кино. Я воспитан на кино настоящем. Я воспитан на кино, которое делали люди, прошедшие войну, которые в главном не позволяли себе лгать. В этом фильме нет ни одного лживого кадра. Ну, может быть, с сегодняшних позиций мне показалось слишком чистые одежды. В 44-м году слишком все опрятно одеты, но, наверное, это было требование того времени, чтобы не показывать наших людей в обносках, там, которые жили в землянках. То есть, на самом деле, все было, конечно, драматичнее. Но, как говорили режиссеры-фронтовики, многие, Петр Тодоровский об этом говорил, мы не могли сказать всю правду, но мы старались не лгать. Вот в этой картине удалось не солгать нигде. Хотя, возможно, не вся правда здесь раскрыта.
Спасибо большое. У нас, к сожалению, уже начинается следующий сеанс. Мы вас ждем на продолжении цикла «Довженковцы и его ученики» 23 февраля. У нас будет здесь в гостях Ирина Игоревна Поволоцкая. Она уже дала согласие. Одна из трех до сих пор живых учеников Довженко. Еще Ролан Сергеенко, которого мы тоже пригласим обязательно. Ну и что касается Атардаевича Осиняни, если он вдруг окажется и здоровье ему позволит оказаться в России, у нас тоже есть предварительная договоренность, что мы постараемся его поймать и привести в Третьяковку. Я очень благодарен Леониду Павличку за то, что он согласился сегодня рассказать и вспомнить о замечательном режиссере, ученике Довженко. И буквально еще два слова. У нас в среду будет вечер, посвященный недавно ушедшему из жизни последнему военному оператору Борису Соколову. Если вам интересна военная тема, в кино приходите. Я обратил внимание, что здесь вот в первой части как раз в сводке идет сообщение о том, что взяли город Кюстрин. И как раз съемки Кюстрина, которые были сделаны Соколовым с Посельским, мы будем показывать буквально через 4 дня настоящие, сделанные в то самое время. Поэтому приходите, смотрите кино в Третьяковке. Спасибо «Беларусьфильму», спасибо «Госфильмофонду», спасибо Леониду Павличку. И вам всем.
Спасибо зрителям, вы замечательные, терпеливые зрители. Я вами восхищаюсь.